Война и мир. Иностранцы дружно отмечали, что русский человек был хорошо развит политически. В ресторанах и кондитерских часто возникали горячие споры. Даже лавочники в рядах гостиного двора листали голос, который Горчаков сделал громогласным рупором своего министерства. Сейчас Россию больше всего тревожили дела итальянские, и среди прочих тем, близких русскому сердцу, часто поминался далекий апельсиновый рай Пьемонта. В наши дни Пьемонт — промышленная область на севере Италии, откуда разбегаются по миру юркие фиаты, а раньше, со столицей в Турине, он был сардинским владением, где королем был Виктор Эммануил II, а премьером — Кавур. Итальянский народ верил, что будущая Италия, разрозненная, как Германия, может собраться лишь вокруг Пьемонта, а папский Рим станет столицей. «Итак, война решена», — Горчаков сказал Бисмарку. «Парижу с Турином предстоит прежде подумать, как сделать Австрию страной нападающей. Конституция германского сейма обязывает всех немцев, включая и Пруссию, вставать с оружием на защиту Австрии, если на нее нападают. Но если агрессором становится сама Австрия, немцы могут сидеть дома». Бисмарк ответил, что Кавур с Наполеоном — такие мазурики, которым обвести венских придурков пара пустяков. И правда, Турин с Парижем заранее стали раздражать имперское самолюбие Вены. Наполеон III срочно женил своего брата на принцессе Клотильде, дочери сардинского короля. Кавур вызывающе поставил весь Пьемонт под ружье, а Гарибальди возглавил бесстрашных волонтеров интернациональную дивизию храбрецов и вольнодумцев. И когда Вена была доведена нападками до белого коленя, Кавур заголосил, что мир — это как раз то, чего не хватает Европе, а Наполеон III под сурдинку стал плакаться, что бедная Франция совсем не готова к войне. «Ах, вы не готовы, господа! Решили на Бааль-плаце!» И сразу 200 тысяч австрийских солдат форсировали реку Тичино, вторгшись в пределы Пьемонта. «Но что это?» «Небеса над Галицией!» Зловеще высветлило заревом тысячи тысяч бивачных костров. Зеленые холмы огласило протяжным пением. Эта русская армия встала у границ Австрийской империи. Канцлер Буоль в панике вызвал к себе Балабина. Каково отношение Петербурга к этой войне? Нейтральное. А к этим разбойникам, к Пьемонту и Франции, видит Бог, мы ко всем нейтральны. Но правительство моего императора не понимает, ради каких целей ваша армия собралась возле нашей Галиции. Ответ Балабина прозвучал как нотация. Русская армия вправе совершать любые маршруты внутри своего государства, и я не понимаю вашего волнения. При этом канцлер Буоль, вроде лакея, придвинул к Балабину кресло. Однако российский посол, довершая мщение, не воспользовался этой услугой и сел в другое кресло. Что задумали эти русские? Франц Иосиф кричал на Буоля: «Тусклая бездарность! Это вы поссорили меня с царским селом! Срочно посылайте в Петербург фельдмаршала Кандида Виндишгреца, и пусть он вырвет у Александра монаршее заверение, что Россия не собирается нападать на Австрию». Балабин сказал, что царь Виндишгреца не примет. «Как не примет? Фельдмаршал не последнее лицо в Европе. Он даже охотился с вашим государем на зайцев». Балабин отвечал Болю чересчур резко: «Есть у нас егерь Михаил Авдеев, лучший загонщик зайцев. Он каждую среду охотится с государем, но скромность не позволяет ему набиваться на приемы в Зимнем дворце. Оголив рубежи и опустошив казармы гарнизонов, Австрия собрала резервы на галицийских рубежах. Вена сражалась в Италии с оглядкой назад. Русские штыки, приставленные ко Львову и Перемышлю, покалывали габсбургов через их шерстяные кавалерийские рейтузы. В этом, кажется, и заключался благожелательный нейтралитет России, которая угрозой Второго фронта заранее обеспечила победу французам, сардинцам и гарибальдийцам. А ведь прошло всего 3 года после Парижского конгресса. «Кто бы мог тогда подумать, — говорил Горчаков, — что Россия так быстро включится в европейский концерт?» Дробясь на мириады сверкающих брызг, вовсю шумели дивные фонтаны Петергофа. Владыка русской внешней политики выходил в парк, постукивая тростью по беломраморным ступеням. Слева и справа от него, как ассистенты вокруг знаменитого ученого, выступали ближайшие советники министерства. Горчаков вспоминал удачные строчки Боротынского, рассуждал о живописной манере «Каналетто белотто». Он отдыхал, он наслаждался, он блистал непревзойденным красноречием. Русским военным атташе при сардинской ставке был Михаил Иванович Драгомиров, изучавший опыт европейских армий. Михаил Иванович Драгомиров, 1830-1905 годы, русский военный мыслитель, профессор Академии Генштаба, автор многих военных трудов, которые до сих пор не утеряли своего научного значения в практике психологической подготовки воина к бою. При издании первой в нашей стране памятки красноармейца по совету Ленина в ряду афоризмов Суворова и Кутузова в памятку были включены и боевые призывы Драгомирова. За скромным завтраком, где макароны с сыром были главным украшением стола, Виктор Эммануил II спросил его: «Каков, по-вашему, будет исход войны?» «Вы победите австрийскую армию. Она будет разбита. Ибо в ее рядах масса славян и венгров. Нет дурака, который бы, сидя в тюрьме, сражался за честь своей тюрьмы». Возле премьера Кавура, элегантного франта с золотыми очками на носу, Виктор Эммануил II казался жалким босиком. Понимая, что сейчас на него смотрит вся Италия, он ходил в дырявой куртке, пищу принимал единожды в день, пил только воду. Если перед ним ставили изысканные блюда, король отворачивался. Чтобы сразу пресечь всяческие нарекания, он составил придворный штат из мужчин, любящих своих жен, и из женщин, преданных своим мужьям. Внешне король Сардинии был похож на старую обезьяну, а гигантские усищи, которые он закручивал до выпученных глаз, еще больше усиливали его безобразие. Между тем, это был умный и храбрый человек. Вскоре загромыхала первая решительная битва при Мадженту. Драгомиров, стоя на холме, видел, как среди убогих деревень, утопая в зелени рисовых посевов, топчутся, залпируя из ружей, более 100 тысяч человек. Надрывно трубили рожки, ободряя робких. Виктор Эммануил II сам повел кавалерию в атаку. Драгомиров пришпорил коня, чтобы видеть подробности боя. Сардинский король, стремившийся добыть себе корону Италии, запомнился ему так: со взъерошенными волосами, со вздернутым носом, знаменитыми усами и глазами, выступавшими как фонари, он походил на кондотьера или оперного героя. И мне трудно было решить, начнет ли он петь любовную арию или бросится на смерть. Помятый в свалке кавалерийской лавы, Драгомиров отбился от штабной свиты и под пулями австрийцев прогалопировал в лагерь Наполеона III, где на барабане сидел профессор истории Тьер и доктринерски обсуждал тактику боя. Здесь же Драгомиров встретил человека, перед талантом которого всегда преклонялся. На понурой сивой кобыле возвышался почтенный старец с язвительным лицом Вольтера, славный стратег Жомини, помнивший еще пожары Москвы и Смоленска в 1812 году. Драгомирову он сказал по-русски: «Вы сами убедитесь, что здесь все идет не так, как надо». Вслед за этим звонким голосом он крикнул Наполеону: «Сир, судьба битвы не решается на циферблате часов». «Когда же все кончится?» — отвечал император, пряча часы в карман. — Я не вынесу этого кошмара. Где маг Магон? Королева Гортензия называла сына тихим упрямцем, но в битве при Мадженто Наполеон III не сумел проявить себя даже в упрямстве. Приказывая, он тут же отменял приказ. Выслушав лекцию Тьера, искал совета у Жомини, снова приказывал и вновь слал гонцов с отменой приказа. А битва шла своим чередом, и все новые полки, вскинув на плечи ружья, уходили по залитым водою полям, чтобы помереть с возгласами: «Vive l'Empereur! Vive l'Italiano!» Но вид крови, бьющей из ран фонтанами, но вид пораженных лошадей, дергавшихся в траве, но пушки без лафетов, опрокинутые навзничь, все это приводило Наполеона III в содрогание. Он часто спрашивал: «Где же этот мерзавец Мак-Магон? Когда он подведет свои колонны?» Потом, опустив поводья, застывал в седле и казался полностью отрешенным от битвы. «Нет уж», — решил Драгомиров, — «в таких делах, как это, лучше быть сорвиголовой вроде Виктора Эммануила с его удалецкой грудью, подставленной под пули». Жомини тихо подогнал свою развалину кобылу к императору, тронул его за плечо. «Ваша гвардия повыбита, но уже близок Мак-Магон, и сейчас он обрушится на правое крыло австрийцев. Позвольте мне, старому солдату, поздравить вас с громкой победой». За ужином в сардинской ставке Драгомирову удалось перекинуться несколькими фразами с Кавуром, как всегда, делячески потирая руки, что раздражало его собеседников. Кавур заговорил о своем пломбьерском договоре с Наполеоном III. Он просил у меня Тоскану для своего кузена Жерома, но что он запоет теперь, когда Тоскана восстала, а итальянцы не желают из-под гнета Австрии угодить в ярмо Франции? При деревушке Сольферино, что лежало под Мантуей, сражались сразу 350 тысяч человек. И Наполеон III, забравшись на колокольню церкви, тоскливо взирал на губительные действия своих пушек с нарезными стволами. Вдруг стало темно-темно. Долину битвы пронзало клинками молний, втыкавшихся в землю посреди мертвецов. Жара сменилась ужасным холодом, по керасам забарабанил град величиною с вишню, и бурный ливень низринулся на войска. Австрийцы бежали вслед за своим императором. Драгомиров слез с коня, чтобы подтянуть размягшую от дождя подпругу. К нему, держа над головой раскрытый зонтик, подъехал верхом на лошади граф Кавур в сопровождении 4 мальчиков-грумов. Он спросил русского атташе: «Как вы думаете, когда это прекратится?»
«Уже конец, вы победили».
«Я вас спрашиваю только о дожде», — ответил Кавур. Через 2 недели Драгомиров видел, как этот человек, схватив палку, в ярости высаживал стекла в доме королевской ставки. При этом Виктор Эммануил II ободрял премьера: «А ну дай, а ну тресни еще, так, молодец». Вдевая ногу в стремя, король сказал свите: «Наполеон, собака!» И тут же ускакал. Оказывается, Наполеон III тайком от Италии повидался с Францем Иосифом в местечке Вилла-Франке, и там они состряпали перемирие. В этом было что-то предательское. Французские генералы бросали в футляры свои сабли, говоря с возмущением: «Император сделал из нас посмешище. Ради чего мы дважды побеждали и проливали кровь французских солдат?» Европа сочла, что вид людских страданий был невыносим для взоров Наполеона III и Франца Иосифа, посему они и пошли на мировую. Но в основе мира таились иные причины, которые из вилла Франки перекочевали в кабинеты Берлина и Петербурга. Дело освобождения Италии народ Италии из рук королей брал в свои руки. Это устрашило монархов, готовых простить друг другу прежние обиды, лишь бы не было новой революции в Европе. В самый разгар боев за Ломбардию князю Горчакову пришлось сдерживать тевтонскую ярость Берлина. Выражение Тацита. Принц-регент Вильгельм не мог стерпеть, что итальянцы, словно играючи, покатили прочь из Италии короны герцогов Тосканы, Модена, Болоньи и Пармы. Пруссия, забыв давний распри с Веной, подняла армию по тревоге и двинула ее к Рейну. Только перемирие вилла Франки спасло Францию от войны на два фронта. Горчаков упрекнул Бисмарка за пробуждение в пруссаках тевтонского национализма. Бисмарк огорченно ответил: «Наши берлинские тугодумы не могут понять, что сейчас Пьемонт делает в Италии то самое дело, какое в скорости предстоит совершать и нашей Пруссии в германском мире». Александр II, боясь, как бы пожар в Италии не перекинулся в Польшу, тоже готов был союзничать с Австрией. «Подумайте, господа», — судачил он, — «герцогиня Мария Пармская, милейшее существо, вынуждена бежать от своих голодранцев. Мало того, эти пармезане еще устроили народный плебисцит и путем варварского голосования постановили, чтобы она больше не возвращалась в свои владения. Вот все как стало просто. Проголосовали и до свидания». Бисмарк с присущим ему цинизмом заметил, что отбытие герцогини Пармской вряд ли испортит вкус пармезанского сыра. Александр II в эти дни пошел на поводу прусского принца-регента, который в письмах поучал племянника, мол, во всех безобразиях Европы повинен Наполеон III, известный заговорщик и карбонарий. Горчаков вклинивался в семейную переписку. «Лично вам, — доказывал он царю, — позволительно жить в разладе с Тюильри, но России невыгодно ссориться с Францией. Нельзя же строить политику на советах из Потсдама». Объяснение с царем получилось слишком бурное, после чего Горчаков пропал. Тютчев с трудом отыскал его на задворках Павловска, где министр скрывался на захламленной даче Надин Акинфовой, своей внучатой племянницы. Здесь, в тенистой тиши, князь затаился от проклятых принципов легитимизма, а его племянница от мужа, которому она изменяла с уланами. «Я ничего не желаю знать», — закричал министр, завидев поэта. «Я плюю на всякую политику. Ну, ее к чертовой матери! Европа может забыть, кто такой был князь Горчаков». Вдоль забора росли широченные лопухи и высокая крапива. Придерживая вороха раздуваемых ветром юбок, на визжащих качелях взлетала к небу соломенная вдова. Горчаков выглядел скверно. Солопоподобный шлафрок делал его смешным. «Наполеон», — начал Тютчев, — «из роли освободителя Италии вдруг стал ее предателем. Венеция так и осталась за Габсбургами. Австрия отдала лишь Ломбардию, да и то не Италии, а самому Наполеону. Если итальянцы под знаменами Гарибальди устроят хорошую революцию, то не возродят ли наши фараоны священный союз монархов?» Горчаков не вытерпел, стал рассуждать. «Признаюсь, что иногда, слушая своего государя, я ловлю себя на мысли. что времена Меттерниха и Нессельроде уже вернулись. Но удушать Италию значит гальванизировать Австрию к ее прежней агрессивной жизни. На это я не способен.
Когда престолы с треском рушились, он испытывал невольное беспокойство. Горчакова, как и царя, тоже пугала революция. И он тоже вступался за монархов, сверженных народом. Все это в духе дипломата империи. Тут ничего не исправишь и не убавишь, а искажать образ Горчакова, лакируя его, неуместно. Но цилиндр на голове министра, все-таки цилиндр, а не корона, делал его гораздо смелее монарха. Через двор, обжигаясь о крапиву, уже шагал скороход из царского села. Он нес письмо. Его величество ласково просил его сиятельство вернуться к своему портфелю. «Все-таки нашли меня. Без Горчакова не можете». Князь провел ладонью по заросшей щеке. «Господи, так хорошо жил! А теперь опять надо бриться, надо кланяться!» В этом году Россия закончила войну, длившуюся 50 лет. Солдаты славной кавказской армии штурмом взяли неприступную скалу, на вершине которой в ауле Гуниб засел Шамиль со своими мюридами. Пленный имам был встречен в Петербурге с почетом. Его возили по театрам и институтам. Он посетил пажеский корпус, где когда-то учился его сын, позже погибший в горах от безумной тоски. Шамиль выразил желание повидать его педагогов, а в разговоре с ними бурно разрыдался. При осмотре электромашины Шамиль сказал: «Об этом мне рассказывал покойный сын, но я думал, что он в России сошел с ума. Оказывается, вот в чем тут дело». В арсенале, разглядывая новейшие пушки, Шамиль долго не мог оторваться от горного орудия с вьючным лафетом. Памятуя о кавказском обычае дарить гостю все, что ему нравится, начальник арсенала великодушно сказал, что дарит ему эту пушку. Шамиль отвечал доброму генералу со вздохом: «Если бы вы догадались сделать это пораньше». От его зоркого глаза не укрылось множество нищих возле храмов. Шамиль не понимал, какой толк отделять их по копеечке, как это делали русские, и, взойдя на паперть имам, обошел ряды нищих, выдав каждому сразу по 100 рублей. Впервые на Кавказе перестали стучать выстрелы, но зато начинались волнения в Польше. Бисмарк переслал Горчакову чудовищный совет: «Бейте поляков так, чтобы у них пропала охота к жизни. Лично я сочувствую их положению, но если мы хотим жить, нам не останется ничего другого, как только истребить их». Горчаков сказал: «Наверное, Бисмарк выпил лишнего, с ним это бывает».